Я в 91-м году, например, написал такую фразу, когда стали сносить памятники Свердлову, там, Ленину, Кирову. Я написал, зачем? Это не экономично сносить памятники. Давайте сразу делать памятники со скручивающимися головками. Путч произошел, смена власти, раз-раз открутил, такой, на резьбе должны быть головки. Вы знаете, я в прошлое заглянул. Я сейчас был в Италии, у Колизея стоял памятник Нерону. И когда сменилась власть, пришел другой император. Этот памятник остался на 100 лет, но ему меняли головы, этому памятнику. То есть это действительно было в истории. Так вот, в 90-м году, еще, такая фраза точная по отношению к сегодняшнему дню. Два чиновника идут в Кремле. Один говорит, трудно стало жить честным людям. Второй, а тебе-то что? А знаете ли вы, что только у русских женщин шуруп, забитый молотком, держится дольше, чем гвоздь, завернутый отверткой? А знаете ли вы, что только русские дачники, наступая второй раз на грабли, радуются, что их не украли? А знаете ли вы, что только русские продавцы на вопрос, а водка хорошая, отвечают, никто еще не жаловался. Видимо, уже ходить не могли. Знаете ли вы, что только русские гаишники, останавливая водителя, по инерции спрашивают, ваши документы и деньги, пожалуйста. Потом опомнятся, говорят, извините, документов не нужно. А знаете вы, что только у нас, приглашая в гости человека, говорят, приходите, будет много приличных людей, и вы. А знаете ли вы, что только наш человек может поить иностранца всю ночь, по пьянке уверять его, доказывать ему, что Россия страна придурков, и дать ему в морду, когда он согласится? Вот такая мудрость, запоминайте. Знаете ли вы, что если горит крыша, надо звонить 01. Если нужна крыша, 02. А если снесло крышу? Хорошо. Однажды во Вьетнаме один наш боец с криком «Знай наших!» выскочил из окопа и стал всем показывать наших. Звонок в дверь! Звонок в дверь, тревожный голос из квартиры. Надеюсь, это не воры? За дверью. Как сказать, я вам квитанцию принес на оплату жилья. А знаете вы, что такое высшая степень смущения? Это два взгляда, встретившиеся в замочной скважине. Я горжусь вами, друзья мои. Такая еще одна скабрезная шутка, но я считаю, что ради точности можно это произнести даже в эфир. Знаете ли вы девиз современного российского шоу-бизнеса? Если жизнь повернулась к тебе задом, то не расстраивайся, а подстраивайся. Ну, такая реклама. Тойота, управляй мечтой. Жигули, рули тем, что досталось. А знаете ли вы, что оптимисты – это те, которые даже на кладбище вместо крестов видят плюсы? Это для России, для российского оптимизма, по-моему, очень точная метафора. Ну и последнее, чтобы доставить вам радость, можете посмеяться надо мной. Это с себя написано. Знаете ли вы, что такое старость? Это когда нагибаешься, чтобы завязать шнурки, и думаешь, что бы еще попутно сделать? Приятно надо мной смеяться. Вот интересно, когда я говорю фразу «это с себя написано», зал смеется лучше. Стоит просто прочитать, посмеялись, но не так уже. Нет такого, чтобы тащились. Ой, хорошо. Меня обвиняют в том, что я редко пишу юмористические какие-то миниатюры. Я хочу вам прочитать такую дурь, вот чтобы сатиры не было. Меня прямо обзывают беспощадный сатирик. Я-то считаю, что сатирик – это уставший романтик. Вы даже это понимаете. Ну ничего себе. Знаете, что хорошо вот в таком зале? Не надо приклеивать аплодисменты, не надо приклеивать смех, потому что во многих передачах телевизионных это делается сегодня. То есть они называют смех, который выбирают, и приклеивают консервы. То есть это консервированный смех. Вы прекрасно понимаете, что без американской темы я обойтись не могу. Дневник американского солдата, имейлы с фронта. Имейл номер один. Здравствуй, дорогая. Сегодня у нас на военной базе праздник. Мы летим в Ирак. Командование предупредило. Война будет очень тяжелой, потому что там очень жарко. Ребята говорят, Ирак очень далеко, даже дальше, чем Мексика. А сержант вообще утверждает, что Ирак находится на самом юге Африки. Но полковник, который раньше преподавал географию старшеклассникам в колледже, сказал, что сержант не учит. И что Ирак не на юге Африки, а на севере Индии. А утром к нам обратился президент по пейджеру. Он объяснил, что иракский лидер не хочет делиться нефтью, это значит, что он против демократии. И теперь главный долг Америки – принести иракцам демократию, поскольку мы, американский народ, главный разносчик демократии в мире. Полковник сказал, что наш президент очень мужественный человек, раз отважился воевать со страной всего в 20 раз меньше. Но мы все уверены в скорой победе, потому что у нас самое современное оружие – противопехотные памперсы. Только одного не можем понять. Как все-таки правильно говорить – Иран или Ирак? И еще одна радостная весть. Теперь ты будешь довольно часто видеть меня, дорогая, по телевизору. ТВ будет показывать бои в прямом эфире. Между телесериалом «Смерть от зубочистки» и ток-шоу «Влияние солнечных бурь на целлюлит у самцов калифорнийских черепах». Обещаю тебе во время каждого боя махать рукой. Не волнуйся за меня, я взял защитный крем от солнца. Имейл второй. Здравствуй, милые, мы прилетели в Ирак. Здесь действительно очень жарко. Судя по всему, это все-таки не Индия. Потому что жители совсем не похожи на индейцев. Зато полковник уточнил в командовании, что правильно страну называть Ирак. А Иран, оказывается, это такое радиоактивное вещество. Иран-238. Сержант предупредил нас, что завтра начнутся боевые действия. Это он узнал по радио. Еще он сказал, что с нами будут воевать англичане, испанцы и поляки. Но не сказал, на чьей стороне. Конечно, нас напугало командование тем, что на этой войне будут нечеловеческие лишения в блиндажах, нет кондиционеров, окопы без душевых. Но мы, американцы, герои, мы выдержим все, даже если во время боя не будут разносить кока-колу со льдом. А вечером в лагерь с песнями и визгом въехали камуфлированные телеги с валами. Это прибыл воевать украинский батальон химзащиты. Они очень красиво смотрятся на фоне пустыни в своем лесном камуфляже. На всех зеленые маскировочные костюмы, на головах ветки от деревьев, у офицеров пеньки, чтобы их можно было отличить во время бомбежек. За ними прибыли какие-то эстонцы, литовцы, латыши. Сержант утверждает, что это такие племена из американских резерваций, которые находятся в задней части Европы. Впрочем, эти племена очень добрые. Они прислали гуманитарную помощь иракским детям. Эстонцы — 2 фуры с детским питанием. Литовцы — 4 фуры с детской одеждой. А латыши — 200 фур с учебниками латышского языка. Имейл третий. Имейл третий. Сегодня мы вышли впервые на позиции, начались боевые действия, потому что позавчера иракцы вероломно обстреляли наш самолет, мирно бомбивший их города. Командование строжайше предупредило нас, чтобы никто в плен не сдавался. Иракские военные страшно наших пытают, не дают им попкорна, отбирают DVD-плееры и запрещают пользоваться ниткой для чистки межзубного пространства. Зато мы чувствуем себя героями. Говорят, весь мир уже откликнулся на войну с Ираком. Бритни Спирс учит иракский язык. Мадонна отрастила бороду и выпустила новую книгу «В постели с Хусейном». Но самое страшное, нам раздали украинские противогазы. Они так пропахли салом и чесноком, что мы решили, лучше будем дышать ипритом и зарином. Скажи сыну, что папа обязательно вернется живым, если ему не наденут украинские противогазы. Имейл номер 4. С каждым днем нам приходится здесь все тяжелее. Уже месяц мы чувствуем по запаху чеснока, что где-то рядом находится украинский батальон химзащиты. Если в ближайшие дни ветер не переменится, нам конец. Вчера сержант даже упал от этого запаха с бронетранспортера, потому что у него закружилась каска. Медсестра хотела ему сделать укол, но он подал на нее в суд за сексуальное домогательство. А иракцы оказались варварами. Они не знают, что мы сильнейшие в мире и все время на нас нападают. Наши новейшие лазерно-позитронные устройства для сбоя вражеских прицелов не работают, потому что у них нет прицелов. А на прошлой неделе нам прислали сверхновые вертолеты, которые летают так низко, что не засекаются никакими системами слежения. Так позавчера какой-то иракский крестьянин, которому этот вертолет мешал обрабатывать поле, сбил его мотыгой. Пентагон подал на него в суд за использование оружия несанкционированного ООН. Президент выпросил 5 миллиардов на противомотыжную защиту и противолопатную доктрину, поскольку прошлая доктрина антисовковая устарела. Имейл 5. Сегодня самый страшный день. Где-то заблудилась походная попкорница и полевой Макдональдс. А наступление наших танков приостановилось, так как у самого Багдада на светофоре загорелся красный свет. Оказалось, что этих дикарей испортили светофоры. Мы простояли на перекрестке до вечера. Сержант утверждает, если бы не было иракцев, мы бы их давно победили. Журналисты просят, когда войдем в Багдад, залить его напалмом, чтобы им хватило света для съемок. Единственное, нам запрещено бомбить север Багдада, так как Голливуд снимает там эротический триллер о взятии Хусейна, секс с Хусейном в большом городе. Первоначально в роли Хусейна собирались сняться Арнольд Шварценеггер, Том Круз, Джулия Робертс и Маколей Калкин. Но гонорар был такой, что согласился сняться сам Саддам Хусейн. В отчаянии, что война скоро закончится, я так не попаду на телеэкран, я стал, дорогая, махать тебе перед камерой двумя руками. Журналисты, наконец, заметили меня и показали по телевизору с титрами «Американцы героически сдаются в плен под Багдадом». Ура, я тоже стал телезвездой. Имейл 6. Вплотную подошли к Багдаду. По пути встретили много сухих деревьев со скрюченными листьями, множество дохлых птиц, насекомых и кротов с выпученными глазами. Значит, здесь проходил украинский батальон гимнастики. Он нас и выручил. Не выдержав запаха лука, иракские войска бежали из города. После чего наши войска геройски в него вошли. Имейл 7. Дорогая, можешь нас поздравить. Благодаря находчивости сержанта мы захватили 34 Хусейна. Это на 11 Хусейнов больше, чем захватил соседний с нами взвод. А украинцы вообще захватили всего 8 Хусейнов, из которых 2 женщины и 1 кот. Все Хусейны в настоящее время отправлены на кастинг ДНК УСО. Приятно, что первое место занял наш Хусейн. В жюри установили точно, это он. Теперь устанавливают, кто он. Только обидно, что, кажется, зря мы воевали, терпели все это лишение, поскольку ядерное оружие инспекторы ООН так и не обнаружили. Оказывается, что бы ни делали последние 10 лет иракские ученые-ядерщики, у них всегда получалось анаша. Зато президент прислал нам всем на пейджер смски. Он поздравил нас всех с успешным завершением операции. Он подчеркнул, что мы, Америка, миролюбивая держава, поэтому не оставим мир в покое. И скоро понесем его в Северную Корею и в Иран. Сержант сказал, Северная Корея — это озеро в Тихом океане. Но они не готовы к войне с нами, туда еще не завезли фанту. ПС, вечер того же дня. В Багдаде началось мародерство. И на нас неожиданно напал украинский батальон гимнастики. Он попытался отобрать у нас все, что мы отобрали у иракцев. Оказывается, украинцам вообще не платят зарплату. Сказали, что добудете в Ираке, то и ваше. Таких сильных боев не было за всю войну. Если я не вернусь, скажи сыну, что его отец был настоящим американцем, героическим разносчиком демократии. Этот фельетон был написан в городе Риге. Я там часто бываю, а туда должен был приехать Буш. Я к его приезду написал это. Боже, что там латыши устроили? Вот тоже я когда-то написал такой рассказ, благодарное письмо от жителей города генеральному секретарю ЦК Коммунистической партии. Этот рассказ был написан мной в 85 году, после того, как Горбачев приезжал в Ригу. Мосты помыли, в лесу траву покрасили, там один памятник отмыли Менделееву, оказалось, это памятник Ломоносову, после того, как его отмыли. Зарплату всем выдали. Но то, что творилось, когда встречали Буша, вот я им говорил в странах Балтии. Вот как вам не стыдно? Раньше вы были лицом Восточной Европы, а сейчас вы задняя часть Европы Западной. И знаете, многие из них даже не обижаются, что они устроили к приему Буша. Но это была потеха, это было потешнее, извините за повторение, чем при встрече Горбачева. Например, в окнах, во-первых, большинству было рекомендовано уехать из Риги вообще. А те, кто не уедут, значит, должны были наблюдать из окон, но те, кто будут наблюдать за приездом Буша из окон, не должны шевелиться в окнах. По всем крышам сидели ЦРУшники. А если встречаете Буша, то вот вы не должны ему махать рукой. Вот руки держать вот так вот. Значит, потому что, а вдруг вы выстрелите? В карманы не засовывать. А если засунул, чешется, уже все, чеши, не высовывай, уже все. Я им еще предложил такое, знаете, не разрешать обращаться к Бушу, господин Буш. Это может быть воспринято как приглашение к пьянке. Мол, Буш или не Буш? Вообще, националисты, я вам должен сказать, очень смешные. А латыши, я не знаю, в общем, в результате Буш приехал в Ригу, населения нет. Он думал, что это просто ядерная зима такая наступила. Или все вымерли вообще. Никого, только вот за ним наблюдающие снайперы с крыши. А его еще там называли Бушс, потому что только латыши переводят фамилии. Ну, это не переводят, произносят по-латышски. Вот я там Задорновс. Приедет Путин, будет Путинс. Ну, им, чтобы лишь бы вот не как у русских, вот лишь бы быть в антагонизме с Россией. Буш-буш, он и так-то куст, а тут кусты во множественном числе. Вы знаете, я знаком был когда-то с Нетаньяху, бывшим премьером министра Израиля. Он знает русский довольно хорошо, и он мне сказал, что он не поедет в Латвию. Вообще это парадокс, да? Я что тогда, я в Литве должен быть Задорнявичусь, а в Грузии, я не знаю, Задорнашвили? Но они сейчас, вы знаете, в этих бывших республиках историю переписывают. Вот, например, латыши с грузинами спорят. Знаете, о чем? Латыши утверждают, что Адам был латышом. Вот армяне возмутились, потому что армяне считают, что он адамяном был. А Буш, вообще это интересно, конечно, переводится. Вы знаете, что Джордж, Джорджия, это Грузия по-английски. А Буш – куст. Вот Джордж Буш – грузин в кустах. Он же еще потом полетел в Грузию, Буш. А в Грузию они натовскую форму привезли. Ой, а грузины, им лишь бы вот пижонить чем-то. Вот натовская форма. Это натовцы, конечно, не очень умные люди, мягко говоря. Они думают, что армия будет грузинская. Будет хор в натовской форме. Грузия никогда не воевала. Она всегда просила, чтобы Россия воевала за нее. Так они и присоединились в свое время к России. Но этот гениальный анекдот, он очень неприличный, но он такой точный по отношению к грузинскому президенту, что вы больше на него, на всю их гордыню будете смотреть спокойно после того, как я расскажу этот анекдот. Я сниму кот с вас сейчас. Это у грузина спрашивают, который в охране работает, начальник спрашивает: «Гоги, где ты был? На президента было покушение». Он говорит: «Ой, извини, я в туалете был». «А что, да понимаешь, я надел натовскую форму, противогаз, оружие, проходил мимо зеркала и обделался». Так им, друзья. Ну а сейчас я хочу опять сменить тему, снова отойти от сатиры. Так, что-то сатирическое, что-то юмористическое. А вот это... это такая дурь, что читать стыдно. Врач-стоматолог поставил пациенту зубы и просит: «А теперь, чтобы нам убедиться, что все в порядке, что я все правильно вам сделал, прополощите, пожалуйста, рот и скажите, сколько стоит сегодня сток сена?» Пациент: «Что сказать, доктор?» Доктор, сколько сегодня стоит сток сена?
Пациент, откуда я знаю?
Доктор, что откуда вы знаете?
Пациент, откуда я знаю, сколько он стоит?
А вам зачем это надо знать, доктор? У вас корова? Доктор, нет у меня никакой коровы. Просто как вам это объяснить? Мне надо, чтобы внятный разбор, что так, чтобы я вас понял. Произнесите, сколько стоит сток сена? Ну? Ну? Пациент, доктор, с вами все в порядке? Вам помощь не нужна? Нет? Доктор, со мной все в порядке, я с вами не уверен. Давайте, говорите. Пациент, что говорите? Сколько стоит сток сена? Сегодня.
Пациент, я и вчера не знал, сколько он стоит.
Я не понимаю, доктор, вы что, сеном торгуете, да? Как вам не стыдно? Вам что, заработка не хватает? Вы бы еще стропы парашютные вязать начали. Доктор, послушайте, я в последний раз вам говорю, я сеном не торгую, у меня нет коровы, у меня даже в детстве не было коровы, понимаете? У меня было тяжелое детство, я из детдома. Пациент, вы угрожаете, доктор? Доктор, нет, я объясняю, мне, лично мне, поймите, все равно, сколько стоит сток сена, но это мне надо, чтобы вы лично сказали, сколько стоит сток сена. Ву! Пациент, доктор, вы сейчас поняли, что вы сказали? Доктор, я-то понял, а вот вы давайте немедленно говорите, почем сегодня сено? Пациент, почему немедленно? Оно подорожать должно? Доктор, господи, ты зачем мне послал этого тормознутого? Пациент, ну хорошо, хорошо, не волнуйтесь. Так, доктор, а большой или маленький? Что большой или маленький? Сток сена. Средний, немедленно говорите, сколько стоит средний сток сена? Сегодня, средний. Пациент, хорошо, я скажу, только вы мне скажите честно, доктор, это выгодно сегодня сеном торговать? А то я, дурак же, кроссовками торгую, а наверное, сеном надо, да? Если да, можете не говорить, подмигните только. Вы сумасшедший, как можно торговать сеном? Это трава, понимаете, трава, травка. Ну, травкой как раз и можно торговать, тем более такими объемами. Какими? Стогами. Причем тут травка? Я вам про сено говорю. Сено! Доктор, вы сено курите? Ну, вы извращенец, доктор. Это вы извращенец. Вы единственный пациент, который отказывается сказать, почем сегодня травка. Сено! Сено сегодня почем? Пациент, все говорят почем? Доктор, все говорят, ну, времена пошли, народ стогами травку курить начал. У меня к вам встречный вопрос. Доктор, вы пару кроссовок не купите у меня? Доктор, о боже, скажите честно, вы придуритесь? Конечно, придуриваетесь. Думаете, я сразу не понял, что вы взятки берете. Но меня возмутили размеры этой взятки стогами. Доктор, идите отсюда, или я заберу свою работу обратно. Пациент, нет уж, теперь я не уйду, пока вы у меня кроссовки не купите. Хотя бы одну штучку. У нас скидки, доктор. Кто купит одну кроссовку за $800, вторая бесплатно. Вон, господи, зачем ты послал мне этого выкидыша покемона? Пациент выходит. Рядом с кабинетом сидит другой пациент. Первый пациент обращается к нему. Извините, а вы можете сказать, сколько сегодня стоит сток сена? Этот пациент шепелявит. Запросто. Сколько сегодня стоит сток сена? Первый пациент. О, еще один придурок. Но этому экземпляру доктор долго будет объяснять, что у него было трудное детство. Я хочу вас порадовать такой небольшой коллекцией. Но скажу какие-то вступительные слова перед этой коллекцией. Я ехал в машине своей, по радио передавали интервью с каким-то кинорежиссером, и девушка, которая брала интервью, спросила у него: «Скажите, что вы снимаете?» Он сказал: «С гордостью я снимаю «Молодую гвардию». Она его переспросила, кто будет режиссером, а он продюсер, извините, продюсер из «Пентхауса». И она спрашивает, кто будет, значит, режиссером, и он так с гордостью ответил: «Я договорился с одним голливудским режиссером». И она так чувствуется даже на радио, что она опешила и переспрашивает: «А что, у нас нет режиссера, способных снять «Молодую гвардию»?» Он гениальную фразу сказал, ну, которую только, может, я заметил. «Только американский режиссер, голливудский, — ответил он, — может снять хорошо экшен». Вы представляете «Молодую гвардию» экшен? Но в результате того, что Голливуд стал воспитателем, Мышление-то наше заусилось. Вы знаете, я повторяю из концерта в концерт одну и ту же легенду. Она древняя. Я люблю древние мудрости, потому что, когда эти мудрости сочинялись, не было денег. И они сочинялись от души. Так вот, сказано, Земля – живое существо. А материки и страны выполняют функцию органов планеты нашей. Например, Россия обозначена мозг Земли. России не было. Но это часть Земли, которая сейчас под Россией, обозначена в этой легенде мозг Земли. А американский континент – пищеварительная система. Посмотрите действительно на американцев. Они все как кишечники на ножках. Вот, вот почему я говорю, что мы следуем самому примитивному, что есть сегодня в американской жизни. То есть мы тоже становимся кишечниками на ножках. Знаете, только у русских есть такое выражение. Живем так, словно после нас хоть потоп. Вспомните цунами. Это очень точно. В русском языке есть эзотерика, которой нет в других языках. Ну, это было понятно по сказке, которую я читал. Но, смотрите, мне говорят, хорошо, а почему тогда, вот вы говорите, американцы бомбят, и будет где-то цунами? Бомбили Ирак, а цунами случилось в Юго-Восточной Азии. Да потому что, как у человека, человек промочил ноги, заболело горло. У Земли есть свои меридианы энергетические. Если вся Земля превратится в кишечники на ножках, практически Армагеддец подкрался незаметно. И поэтому я считаю, что можно решить проблему только смехом. Доказать ничего назидательно невозможно. Но есть еще одна ведическая мудрость, тоже очень точная. Посмейтесь над проблемой, и она уйдет. Я не хочу, чтобы у русских людей появился формат мышления. Вот эти рамки, которыми поставлены молодежи Запада. Мы ведь не отформатированы. Вот знаете, другое дело, что у нас у этого в нашем неформате нет вектора, куда нам энергию направить. Но, например, показывали такой тест. Человек за столом упал лицом в салат. И вот показывали американцам и русским. Все американцы сказали, умер. А вам даже не надо объяснять, что это. Они мыслят четко в рамках. Они не тупые. То, что американцы тупые, придумал не я, а пародисты на меня. Тупые мы, что мы им подражаем, мы заужаем свое мышление. Они должны жить своей жизнью, мы должны жить своей жизнью. А что пишут в сочинениях? О, друзья мои. Мало того, что один пришел в библиотеку, пришла девушка, и у моей знакомой библиотекарши, которая получила образование еще в советское время, то есть, представляете, какой туп Паркинсон тряс в этот момент, когда ее спросила молодая девчонка, «Мюзикл Гюго»? С хэппи-эндом. Называется «Нотр-Дам де Парис». Библиотекарша говорит, у Гюго нет такого произведения. Гордо, она же советская женщина образованная. А ты говоришь, как нет? Ну, там еще главный герой Питкун. Мы получили часть молодежи образованной по шаблону западному. У них все перепуталось в голове. Благодаря этим экшеном. Гоголь родился на Украине под Ленинградом, один написал. Второй написал, 37-й год был настоящим голодным, так что майонез намазывали прямо на хлеб. Еще один написал, это грустная фраза, плакать хочешь, Герасим утопил каштанку. Онегин и Ленский поехали в деревню проводить кастинг среди сестер Лариных. Чацкий сел в карету и приказал гони в аэропорт. То есть у нашей молодежи появляется тоже формат мышления. А мы не отформатированы. Это же гениальный случай, когда наши ехали, вот точный очень случай, наши ехали на машине по американскому спидвею, по скоростной магистрали. И, естественно, прошляпили съезд. А, ну, там это очень проблема, кто был, знает. Потому что если ты прозевал съезд, вовремя не съехал с этой дороги скоростной, то тебе очень далеко разворачивают, чуть ли не в другой город ехать. Ну, для наших это не проблема, вы понимаете. Наши задним ходом. Естественно, в них сзади машина вляпалась, американцы. Приехала полиция. Вот. Формат. Их мышление абсолютно не формат наш. Полицейские спрашивают у наших, что случилось? Наши говорят, те дистанцию не соблюдали. Они же сзади. Полицейские пошли к тем, поговорили, возвращаются к нашим, говорят, мы вас отпускаем, езжайте.
Тут даже нашим стало интересно.
Полицейские готовы, да? Готовы. Полицейские говорят, они были пьяные, те сзади.
Почему?
Потому что наши удивились, потому что американцы пьяные не ездят за рулем. Гениальный ответ полицейский. Они утверждают, что вы ехали задом.